Национальный вопрос.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И на сайте kp.ru, и на странице газеты «Комсомольская правда» достаточно серьезное и детальное обсуждение вызвала статья о том, что Узбекистан набирает работяг для России. И действительно, хотите работать за рубежом, есть работа, радостно сообщила узбекское агентство по вопросам внешней трудовой миграции и огласила полный список вакансий.
Требуется 1000 водителей из Узбекистана. Зарплата от 43 тысяч до 60 тысяч рублей. Оплата проживания и проезда до места работы прилагаются. На Вологодский подшипниковый завод требуется 270 узбекских шлифовщиков, наладчиков станков с программным управлением, наладчиков автоматических линий и агрегатных станков, слесарей-ремонтников. Зарплата до 30 тысяч рублей. 20 граждан Узбекистана, маляров и штукатуров, требуются на работы в Сколково. Зарплата до 45 тысяч рублей. Требуются рабочие для швейного предприятия «Хаска» в Астрахани. Зарплата до 40 тысяч рублей.
Ну из чего вдруг такой массовый открытый набор? У нас что, на эти вакансии россиян не найдется? Вот на эти вопросы мы сегодня и предлагаем поговорить в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». У нас что, свои закончились кадры? Вот на этот вопрос будут сегодня в студии в том числе отвечать и наши уважаемые гости-эксперты, глава фонда «Миграция 21 века», экс-заместитель главы ФМС Российской Федерации Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. И также в студию мы пригласили предпринимателя Дмитрия Потапенко. Дмитрий Валерьевич, приветствуем вас также.
Добрый день.
Ну, а также с вами в студии ведущий этой программы Андрей Баранов.
Ну, и Елена Афонина, как обычно, мы ведем эту программу.
Да, ну что же, начинаем. Итак, как вы можете объяснить вот этот, казалось бы, странный парадокс? В чем дело? Почему эту работу не отдают россиянам? У нас что, простите, руки отсохли? Пожалуйста, я обращаюсь к нашим гостям. У вас есть ответ на этот вопрос?
Да, по-моему, ответ-то очевиден. Собственно говоря, здесь же вы же не видите объявление о том, что это в российской прессе. Напомню, что у нас в соответствии с российским законодательством сейчас уже пол даже запрещено указывать. Соответственно, рынок труда – это такой же рынок, как и иной другой. И, соответственно, есть квалификационные требования, есть спрос и предложение. По-другому никаким образом не регулируются эти взаимоотношения. Соответственно, если хотят работать россияне, будут работать россияне.
Хотят... Что, они не хотят, получается?
А это зависит от них. То есть тут у нас все достаточно просто. У нас...
А мы пробовали приглашать водителями автобусов или шлифовщиков россиян?
Если мы укажем с вами, то есть если мы сейчас готовы вместе здесь пойти под статью разжигания межнациональной розни к какой-то группе, то нет проблем. Значит, напомню, значит, ни в одном объявлении не указываются... Сейчас даже зачастую пол и возраст, да?
Можно я пару слов?
Да, конечно.
Да, только в микрофон, если можно, а то вас просто не услышат.
Вот я согласен с Дмитрием, действительно. Звучит странно, абсолютно, узбекских именно, да? Почему именно узбекских? Вот, ну, на мой взгляд, ответ очень простой. Если вы помните, недавно приезжал президент Узбекистана, там, и наряду с другими там документами было подписано соглашение о так называемом организованном наборе иностранной рабочей силы из Узбекистана. Вот, было как бы воссоздано это агентство внешней трудовой миграции в Узбекистане. Уже, по-моему, четвертое по счету.
Да, четвертое, да.
Да, им надо чем-то там было заняться. Вот. И мне кажется, это чисто, так сказать, такая вот организационно-политическая штука.
После
там
встречи президента.
Да, да, надо чем-то, так сказать, отчитаться. Вот, подписали, вот мы вам выдали. Вот, потому что я совершенно согласен. Это же все квалификационные, так сказать, работы, да, ну что значит узбекские, это что, они там родились, что ли, водителями троллейбусов, автобусов? Короче говоря, это политика.
Но, тем не менее, вакансии-то реальные.
Действительно, и почему бы за 60 тысяч рублей там водителю из Иваново не приехать поводить автобус в Москве?
Если он этого хочет, он может...
Я думаю, с руками бы оторвали вместе с автобусом.
Если он хочет. Тут основной вопрос. Тут вот,
место будет занято уже другими.
Нет, ну... Подождите, если она будет занята другим, значит, кто-то раньше оторвал свою пятую точку. Ну, вот.
Дело-то в том, что эта информация-то идет из Узбекистана.
Да, кстати говоря, действительно, в пресс-службе Мосгортранса сказали, что никаких официальных
запросов они не получали. Вот именно, это же не завод нам дал такое объявление, что они требуют там, или как там, Мосгортранс, что они требуют, им требуются узбекские водители. Вы понимаете, о чем речь? Это агентство по внешней миграции объявило у себя там, что требуются вот такие специалисты. Они поставили галку, что начали работать. Вот, и абсолютно я согласен, что работу дателю, конечно, проще нанять там из Иванова или гражданина России, меньше проблем.
Да, но тем не менее, по российским законам, если мы сейчас вот сосредоточились на этой именно теме, о том, что нанимают гастарбайтеров для управления транспортом, по российским законам допустимая доля иностранных работников на пассажирском транспорте уже больше года составляет 40%. 60 россияне, 40 трудовые мигранты, и это согласно российским законам. А вот теперь внимание, с 1 июня этого года мигранты смогут работать в России на транспорте только при наличии российских водительских удостоверений. Теперь представим, что это объявление, реальность, хотя Мосгортранс сказал, что мы такого объявления не подавали, и куда дальше это 1000 мигрантов, которых приглашают якобы работать на транспорте, с их водительскими удостоверениями попадают. Каков дальше их путь?
В ГИБДД. Ничего тут особенного.
И сколько они будут оформлять российские водительские
Я
удостоверения?
Думаю, в течение суток. Точно так же, как оформляют все остальные документы. Это будет та же самая коррупционная составляющая.
А, вот.
Так простите, но кто эту коррупционную составляющую? Мы, то есть она из воздуха, что ли, взялась? Они через сутки будут иметь российские водительские удостоверения.
Что ж хорошего?
Да я больше того добавлю. Если,
хорошего-то мало, но простите, вопрос-то кому будем задавать?
Да. Сейчас?
Сотрудникам
вам.
ГИБДД?
Да, вопрос, мы, не, вопрос одного не сотрудника к нам. ГИБДД если, нет. Вы не, если я не ошибаюсь, это где-то уже срок первый был где-то год назад, по-моему, да?
Да.
А когда надо было вот этот закон, когда этому закону надо было вступить в действие. Потом выяснилось, что как бы, так сказать, вот у нас очень много всяких там водителей белорусов там вот, на БелАЗах, там что-то их очень много, вот, и поэтому надо там потерпеть. Но на самом деле, на мой взгляд, здесь сыграло лобби, да?
Да.
Скорее всего, вот этих вот транспортных компаний, они продавили отсрочку этого документа. Поэтому вопрос здесь такой неоднозначный.
Угу. Ну вот, кстати, по поводу некоего лоббирования чьих-то интересов, доктор экономических наук Михаил Делягин как раз высказался. Давайте мы сейчас услышим его комментарий, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям, но для того, чтобы у нас, что называется, гол не забивался в одни ворота, давайте мы все-таки как-то с вами на этом поле играть вместе. И вопрос, россияне не хотят или им не дают работать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. Ну и также сообщения присылайте на WhatsApp и Viber. Можете и в прямом эфире с нами пообщаться, и сообщения присылать. Ждем ответов на вопрос, россияне не хотят или им не дают работать. Ну, собственно, на тех рабочих местах, которые предлагаются для того, чтобы их занимали трудовые мигранты. Ну а теперь слушаем Михаила Делягина.
Я думаю, что на 60 тысяч рублей люди пойдут, причем будет конкурс и будет драка. Я думаю, что просто московская мэрия не хочет, чтобы в Москве работали граждане России. Я думаю, что московская мэрия хочет, чтобы в Москве работали граждане Средней Азии. Они по каким-то причинам ей удобнее. А есть политическое влияние соответствующих диаспор. Там свои юристы, свои журналисты, свои мирлопаны. Свой бизнес, который, так сказать, лоббирует свои интересы, это первое. Второе, гражданин Российской Федерации имеет некоторые права. Москвич про свои права еще и знает. А у гастарбайтера прав нет. Его можно и послать, и в любой момент выгнать.
Угу. Ну вот мы сейчас слышали доктора экономических наук Михаила Делягина. Дмитрий Валерьевич, у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если мы говорим сейчас о трудовых мигрантах, это миф или реальность, что они получают априори меньше, чем россияне на тех же самых трудовых рабочих местах? Ну вы с вашими друзьями, коллегами
общаетесь? Они получают столько, сколько стоит рынок. Это абсолютный бред, простите, экономическое мракобесие. Что предприниматель устанавливает заработную плату. Это еще, простите, от такого какой-то совком попахивает. Есть спрос, есть предложение. Яркий пример ваши функции. Вот если завтра, ни с того ни с сего, а это происходило в медийке, и вы знаете это, закрывается 3-4 издания, то тут же главный редактор, который вчера получал условные 120 тысяч, идет работать, что называется, не только помощником, а копирайтером за 30 тысяч. И потому что есть спрос, есть предложение.
Отлично. Ну тогда проблему спроса и предложения, как это дело обстоит на не очень, ну скажем так, финансово выгодных профессиях мы обсудим буквально через 2 минуты.
Еще небольшой перерыв.
И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В Узбекистане объявили о массовом наборе рабочих рук для России. У нас что, свои трудовые ресурсы закончились, свои рабочие руки не хотят, собственно, марать себя, ну, я не знаю, там чем, мазутом, грязью, пылью улицы или еще чем-нибудь. Так вот, россияне не хотят или нам не дают работать? Вот сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» мы и пытаемся найти ответы. С нами в студии глава фонда «Миграция 21 века», экс-замглавы ФМС Российской Федерации Вячеслав Поставнин и предприниматель Дмитрий Потапенко. Вот с тем же вопросом мы обратились к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что нам пишут. Они получают, ну уж простите, я зачитываю сообщение, офигенно. У меня отец водитель 30 тысяч зарплата, теща штукатур 25 тысяч. Далее, что нам еще пишут. В ГБУ жилищник района Крюково в дворники русские не идут, так как зарплата летом 2800 рублей, зима 14 тысяч рублей, да еще и ленивые гастарбайтеры, пишет нам Дмитрий из Зеленограда. Далее, не дают везде даже гости, дворники за 30 тысяч, все гости. Ну, гости имеется в виду приезжие мигранты. Я задала вопрос, Дмитрий Валерьевич, вот по поводу того, насколько у нас сейчас, ну, на ваш взгляд, востребованы не очень финансово, ну, скажем так, выгодные рабочие места. Кем они заполняются или они постоянно требуются на доске объявлений?
Они будут требоваться, поскольку мы тут чуть за кадром, но, собственно говоря, знаете, как в старом анекдоте, когда людоед пришел в министерство и, собственно говоря, жрал министров, и все было хорошо до тех пор, пока он не сожрал уборщицу. Поскольку волею судеб, ну да, и, собственно говоря, туалет-то засорился. Поэтому всегда требовались уборщицы, дворники и далее по списку. Поскольку еще при советской власти, как говорится, я работал в двух НПО, вот, так объявления на так называемую низкоквалифицированную работу, они были всегда. И когда-то это делали студенты, причем, ну, зачастую, там, я это делал, но я прекрасно понимал, что для меня это временная работа. И всегда это заполнялись, так называемое было слово «лимитчик», который получал для того, чтобы он не пробовал, то есть ему не доплачивали, а он за это получал угол. Напомню, у нас был известный певец Виктор Цой, который работал в кочегарке. Собственно говоря, он не совсем работал, но он имел уголок в этой кочегарке и имел возможность что-то соблюдать. Поэтому принципиально ничего, как говорится, со времен Адамовых не поменялось.
Дмитрий Валерьевич, ну тут речь идет не только о низкооплачиваемых работах. Водитель автобуса в крупном мегаполисе — это
тоже низкооплачиваемый.
Не-не-не. Наладчик станков и автоматических линий, да?
Наладчик и станков
— это... Шлифовщик, слесарь-ремонтник. Это все квалифицированная работа. Почему же не готовить кадры в ПТУ здесь у нас?
Готовьте, кто ж мешает?
Вот, а не приглашать сюда?
Нет, кто ж мешает?
Эти работы достаточно престижные.
Подождите, значит, вы возьмите реальность, как говорится, за которую вы ратовали за кадром. Так вот, у нас НПО имени Хруничева не могут найти токарей 6-го разряда. Я могу сказать, что когда мне нужно банально сварить шов, да, и вот я пытался, как говорится, воспроизвести, ну, есть такая вещь, клетки для свиней, в которых их содержат. Мы сначала разместили производство под Смоленском, так вот найти, чтобы сварщика, который, что называется, не уходил в запой, и он варил постоянный шов, это невозможно. Причем зарплата, чтобы не упали там смольчане, 80 тысяч рублей. В итоге мы переместили производство в Беларусь и имеем затраты и меньше, и более квалифицированные. Более того, закончу, чтобы было понимание.
Сейчас я закончу.
Значит, у нас разрушена физически система подготовки кадров, в том числе, особенно касается массовых специальностей у нас, потому что сейчас его, все бывшие ПТУ стали колледжами и штампуют черт знает кого. И есть так называемый разрыв, это называется, есть такое понятие образовательного стандарта. Угу. Образовательный стандарт не соответствует
команде. Вот Екатерина из Екатеринбурга нам написала следующее. Уважаемые эксперты, вы, видимо, живете в какой-то другой стране. Сколько молодежи готовы устроиться на работу, не берут. У самой сын с техническим образованием, но без опыта. А если берут, обманывают так, что всю охоту отбивают искать работу. Получается, мы должны платить деньги гастерам, чтобы они их в свои страны отправляли, поднимали экономики своих стран в ущерб России и россиянам.
Разделим. Значит, поскольку перед выпускниками вузов и вузов я выступаю регулярно, значится так. Значит, когда я выпускался из института, у меня была так называемая практика, значит, на практику, когда я первый раз пришел на втором курсе, мой мастер сказал, собственно говоря, это был научный руководитель, он сказал так, спускаешь свой диплом в шреддер медленно, но верно. Ну, тогда шреддера не было, тогда было, собственно говоря, мог порезать ножницами. Так вот, после института, отвечаю четко и понятно, должно быть или профессионально-техническое училище, должно быть три вещи. Образование, опыт, профессия. Это означает, что никто ни в какой стране мира не берет балбеса, который, что называется, руками не умеет делать ничего, потому что он продлевал таким себе образом детство, это называя своими именами, а он должен был работать. Причем я, когда выступаю перед студентами, я говорю, если вы на втором курсе не работаете минимум, учась на дневном подразделении, минимум на одной, а то и двух работах, то коробка из-под телевизора — это то место, которое вы обязаны занять. Я работал на трех работах, спал по два часа, зарабатывал за все эти работы со второго курса $50. И другого подхода к себе 18-летний лоб не имеет права.
Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок сейчас. Добрый вечер. Тимур нам дозвонился. Здравствуйте. Откуда звоните, Тимур? Тимур, здравствуйте.
Что, не дождался, Тимур?
Не знаю. Ну, видимо, не дождался. Тогда у меня вопрос Вячеславу Александровичу. Вячеслав Александрович, в 2014 году была у нас такая некая, я не знаю, вот можно ли назвать это определенной заменой или еще чем-то, но у нас заменили квоты на патенты. Вот что дала эта практика? Вот сейчас, да, в 2017 году, можем как-то вот за определенный промежуток провести определенный, ну, скажем так, да, выборочный или, может быть, детальный анализ. Вот что это дало нашей стране? Что трудовые мигранты стали более квалифицированными? WhatsApp. Их стало больше или меньше? Пожалуйста.
Работает? Да, вот здесь, конечно, интересная ситуация. Вот здесь я что могу сказать, да, там собирали. У нас что не собирай, все там от Калашникова получается.
И потом, главное, надо обязательно напильником доработать.
Да, да, да. Так вот, что было? Значит, вот у меня, так сказать, убеждение, там, 100% убеждение, что вот эти патенты, хотя вообще работа физических лиц, оттуда пошла идея. Вообще интересная история патентов, как они возникли, история патентов. Был такой сенатор Слуцкер, вот он в свое время был сенатором, я тогда еще был замдиректора. Вот у нас здесь было как бы сходно несколько позиций, потому что я считал, что люди, которые работают физических лиц, да, вот, чтобы им выйти из формы, проще купить патент. Вот. У нас это ничего не получалось, как бы, да, это пробить, поскольку Минтруд стоял очень так плотно, не хотел этим заниматься. Вот. А Слуцкер с компанией других таких вот полу- и олигархов законченных, да, вот, быстро, так сказать, смекители, что и для них это очень выгодно, потому что у каждого там был целый, так сказать, отряд этих людей, да, вот, и когда они их нанимали нелегально, они всегда находились под ударом, да, всегда, по крайней мере, был формальный повод их к этому делу притянуть. Вот, и они, в общем, продавили это дело с патентами. Вот, это было, это все было, когда это было ФМС, это было давно, вот, а во время, это вот недавно же было, да, вот, то, что сейчас произошло, когда патенты стало выдавать правительство города Москвы, вот тут интересно. То есть очевидно совершенно, что этот опыт был заимствован от парковок. Как ни странно, от парковок, да. Вот, увидели, что если можно кучить все автомобили, да, обилетить, а что, собственно говоря, ходит, как они говорят, 4 миллиона туда мигрантов, давай их мы тоже обелитим всех и получим.
Ну а что же в этом плохого-то? Действительно, если их обелили, идея-то хороша.
По-моему, упорядочно
сказали обелетить.
Да, обелетить, я думал, обелить, да, я просто не услышал.
Да, обелеть, да, всех, да, и получим деньги там в бюджет, так сказать, да, ну вроде тоже она идея-то неплохая, да, и пусть они легально работают там, и в бюджет деньги пойдут хорошо. Вот, но оказалось, что все-таки люди это не автомобили, И в конечном итоге получилось еще хуже, потому что если там в 2014 году накануне выдачи, накануне вступления вот этого закона в силу было выдано там где-то порядка 800 тысяч в Москве, например, возьмем 800 тысяч патентов, то когда этот закон вступил в силу, было выдано 460, а в прошлом году 400 вообще тысяч. То есть все это упало в результате.
А что с потоком трудовой миграции у нас происходит?
Увеличился.
Увеличился.
То есть люди что, не хотят покупать патент?
Да.
Нет. А каким образом они тогда работают в стране?
И кто же им платит-то? Или спрос и предложение все регулируют?
Да, спрос и предложение.
Вот этим нелегальным этим самым мигрантам?
Да, да.
Но они же бессовестно.
Вы знаете, у нас же ведь...
Бесправные.
Да, ну вы знаете ведь, да, это же не секрет, сколько у нас там, 20 там, или 25 миллионов людей работает, да, в серой зоне. Там. Да. Это же все официально работает. У нас есть такая серая зона. Там люди и работают. И вот тот идеал... Кстати, я им говорил об этом. Там, не я, она, мои коллеги говорили, что модель выстроена им не совсем верная, потому что здесь просто перенести автомобильный парк в день не получится, и вы их не соберете, да? Ну, главным образом, потому что патент не стал, так сказать, тем документом, который надежно защищает их, вот, кстати говоря, права, потому что у автомобиля нет прав, да? Его взял, погрузил и отвез, да? У этого есть права, он человек вообще-то, понимаете? У него есть, так сказать, такие вот права от рождения, там, универсальные, которые все-таки надо как-то пытаться защищать. Ну, вот отсюда-то это все пошло. Вот, в результате мы этого не получили. И ситуация ухудшается. Обещали нам 2 миллиона в год делать патентов, делать 400 тысяч. Все, рынок...
Да, ну, вы знаете, так с иронией об этом говорите. Сейчас будет небольшой перерыв, потом я вас спрошу. У вас-то есть какая-то программа, какая-то, как нужно делать, чтобы все было более-менее нормально?
Да, ну, и я зачитаю после, опять же, небольшого перерыва те сообщения, которые приходят на WhatsApp. Наши слушатели отвечают на вопрос нашего сегодняшнего эфира и отвечают достаточно так активно. Не хотят россияне работать или им не дают работать? Сообщение зачитаю чуть позже.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В Узбекистане объявили о массовом наборе рабочих рук для России. Здесь вам и водители маршруток для компании Мосгортранс. Правда, в Мосгортрансе, «Комсомольской правде» дали комментарий, сказав, что никакой такой вакансии, собственно, мы не размещали. Но неважно, есть еще Вологодский подшипник, есть и, например, Наукоград Сколково. Да, вот там вакансии есть.
Там не ученых ждут, а штукатуры.
Да, есть и швейное предприятие в Астрахани. Ну, а мы, в свою очередь, задаем вопрос нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, вот это объявление о наборе трудовых мигрантов, что может означать? Россияне не хотят работать или им не дают работать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправьте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами в студии предприниматель Дмитрий Потапенко и глава фонда «Миграция 21 века», экс-замглавы ФМС Российской Федерации Вячеслав Поставнин. И, Вячеслав Александрович, мы вот задали вопрос, точнее, Андрей Михайлович его задавал.
Ну да, значит, вот вы так раскритиковали достаточно убедительно порочную практику.
Патентов.
Работа, да, через патенты с мигрантами, она не выстрелила, что называется. О, у вас было или, может быть, сейчас есть альтернативное предложение, так, если коротко сформулировать основные его постулаты?
Ну да, конечно, и мы, собственно говоря, это передавали, не скрывали ни от кого, и сначала мы встретили, в общем-то, на ура эту инновацию, там, и встречались, и пытались предсказать заранее, что все подводные камни этого, ну, во-первых, это был очень дорогой вход сразу сделали, то есть если раньше надо было платить 1000 рублей, 1100 рублей для того, чтобы войти на этот рынок, то теперь он увеличился там до 35 одномоментно, да, так сказать, а вообще до 60, до 80 тысяч. Ну, в общем, короче, это дело неподъемное. Это первое, на что не все жалуются, да. Второе, там ввели сразу же язык, знание языка, истории, да, законодательство и прочее, так сказать, да, ну, люди приезжают, они все равно сюда приедут, свободный въезд, да, и на все им отводится там пару недель, чтобы это все сдать. Ну, очевидно совершенно, что это сделать невозможно, да, это может только купить или еще каким-то образом, поскольку никто уезжать отсюда не будет. Это еще одна проблема. Вот. Ну, сама организационная точка, ну, это, в общем, может быть, не стоит. В общем, то, что сделали там такой укрепрайон в Сахарово, да, и всех потащили туда, не разделили эти потоки, где есть там неквалифицированные рабочие,
ну, техника,
да, да, все техника, да, да. Там много-много всяких, мы это все, ну, я отвечаю просто на ваш вопрос, да. Все детально было расписано и сказано, как это надо было бы сделать. Но главное, что сказать, да, если вы хотите, чтобы эти люди покупали патент, то первое, надо, чтобы он был вот этой охранной грамотой, да, чтобы полицейский его остановил, он увидел патент и, ну, не честь отдал, по крайней мере, отстал мгновенно, да. А получилось, что есть у тебя патент, нет патента, там, бабки дашь, не дашь, выдворяем тебя. Вот, собственно говоря, все это сломало. И человеку, здесь работает простая экономика. Посчитай, ему выгоднее платить там местным людям каким-то там, будь то там представитель правоохранительных органов, там представительных местных властей или еще кому-то, платить деньги, это будет дешевле, чем купить патент.
Ну, что касается водителей, вот мы наблюдали, что тут-то как раз патент действует, и его в том числе и сотрудники ДПС спрашивают, показывают, отпускают. То есть тут вопросов нет. Ты не бомбила, ты не занимаешься частным извозом, у тебя есть официальная бумага о том, что это ты вот занимаешься официальной трудовой деятельностью.
Это ДПС, это вы просто путаете, да, путаете теплое с мягким. Если бы это был сотрудник...
Проверяют документы, когда?
Да, если бы это был ППСник, а не ДПСник.
Нет, прошу прощения, да, просто у меня нет автомобиля, я могу путать.
Не распустил, извините. Вот принципиально.
Я хотел бы, да, я хотел бы еще, так сказать, да, немножко посмотреть на это, да, вот мы слушали там. Вот вопрос о том, что российских граждан не пускают на работу там, да, а предпочитая, ну, это совершенно неправильно, вы увидите везде там, да. В первую очередь, если, ну, это закон там, если одинаковую квалификацию людей, то, конечно, предпочтение, насколько по нашим исследованиям, предпочтение, конечно, дадут российскому гражданину, вне всякого сомнения.
Потому что выплат даже меньше, банально.
Да. Да, а вот если брать, так сказать, некоторые ситуации, вот, например, строительство газопровода, там, как оно там называется, Сил Сибири,
Сил,
да?
Сибири.
Да, или еще что-то, вот это еще там такие вещи при мне начинались, да, я это видел хорошо, мы построим собственными силами, мы наберем, чуть ли не как БАМ, да, комсомольская стройка, там, потом через некоторое время дайте нам 1000 китайцев, да, потом дайте нам 2000, а потом все. Вот такая ситуация, что там не брали. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот Халибёрд завод. Это то, что я вот сейчас рассказываю, то, что я сам пощупал. Да? Пусть расскажет Дмитрий, нам, может быть, у него опыта больше, поскольку я все-таки не работодатель. Халибёрд, я приезжал, чтобы они на Сахалине, да, четко отслеживали.
Халибёрд там... это нефтедобывающая, да?
Да, это вот строится, да, газосжигающие заводы. У нас там на Сахалине они строили, да, было очень мощное строительство, там много людей работало, а местного населения работы вообще не было. Поэтому было в соглашении прописано, что там 40% должно быть нашего населения так обязательно работала. Это как раз, кто там говорил про сварщиков? Сварщики, да? Их готовили там, да? Я не буду говорить, как там все здорово сделано, но их было на площадке просто противно, как хорошо все. Вот. И он мне говорит, ну да, мы их обучаем, мы платим, но больше месяца мы их не видим там. Вот месяц максимум они держатся, потом мы их не видим. Зарплата там была, будь здоров, которую в Москве не получали.
А что, не устраивало?
Что, почему люди? Посевная. Вот сейчас майские праздники, и люди, да, совершенно и массово снимаются, потому что неважно, зарплата, не зарплата. Да. Есть два у нас убийственных праздника, это Новый год и майский. И, собственно говоря, вот...
Да и просто большая зарплата.
И просто большая зарплата, да, потому что люди просто снимаются. Ну, я уж не говорю про то, что в отдаленных регионах, где мы работаем... Мы вынуждены...
Но они что, не понимают, что они лишаются места?
Они не понимают.
Они же такие тупые.
Нет, я сейчас просто закончу фразу. Значит, мы вынуждены фактически нарушая зачастую закон, мы вынуждены выдавать заработную плату женам, что неправильно, потому что у нас получается так, что там простые работяги, там грузчик, уборщик, дворник, вот он получил, и потом все, и больше ты его можешь не искать. А, как говорится, здесь действует спрос и предложение, о котором мы много говорим. Куда ты пойдешь искать себе в небольшом поселке, там, условно говоря, даже 5 тысяч домов или там 10 тысяч проживает человек, где ты найдешь другого грузчика? Не найдешь. И он это четко себе понимает.
Понятно.
Такое повальное пьянство, значит.
Так. Я бы здесь так сказал. Знаете, вот как странно, вот мне тоже это очень беспокоило, потому что я считал, как вот будущее ФМС, да, я считал, что она моя задача, да, одна из главных задач, да, это обеспечение защиты национального рынка труда. Прежде всего задача, да, обеспечить работу.
Понятно.
Пьяницы они или не пьяницы, но это наши люди, их надо права обеспечивать, да. Вот. Вот. Ну, чем больше я погружался в эту ситуацию, тем мне как бы становилась картина прозрачнее. Да? Есть люди там, ну вот я могу сказать, там, ну, типа, вот мы, вы, да, там как-то, да, которые вот нашли свою нишу, мы совершенно четко заняты своей работой, да, у нас есть определенный доход, который нас вполне устраивает. Вот, и у нас нет никаких проблем. Вот, собственно говоря, вот, скажем, так сказать, вот все нормальные люди, да, они, пожалуйста, либо самозаняты, или работают на госслужбе, либо свой бизнес какой-то есть, нет проблем. Вот мы сейчас говорим, к сожалению, о той категории оставшейся, да, вот которые нестабильны, да, вот их как защищать, непонятно.
Если они сами не хотят защищаться.
Ну, последний, да, я хочу сказать, да-да-да. Ну, не я, ни Дмитрий, ни вы не пойдете работать дворником. И водителям автобуса.
Слушай, ну, сейчас, пойду.
На сегодняшний... Нет, подождите. На сегодняшний день, я имею в виду, когда прижмет, естественно, и я пойду. На сегодняшний день.
Все так и пошли.
Да, на сегодняшний день мы сейчас не готовы идти туда водителями. У вас есть работа.
Просто нет экономических условий. Это вопрос времени.
А теперь, знаете, студент пошел бы.
А вот смотрите еще. Вот вы здесь как-то говорили, да, дайте зарплату людям, да, за вот как там, уборщикам, да, там, дайте зарплату 25 тысяч. Вот это не надо трогать. Не надо трогать сетку, да, заработной платы, да. Потому что она за собой тащит.
Она это петля.
Давайте мы послушаем все-таки.
Секунду, давайте, Игорь из Екатеринбурга, он давно ждет. Игорь, пожалуйста, вы в эфире.
Слушаем вас.
Ну и что? Игорь, вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас внимательно. Ну, проблема у нас сегодня с телефоном, я прошу прощения, ну, у наших радиослушателей.
Мегафон просто, и все. Упал мегафон, и упал в «Комсомольской правде» телефон, только на пол.
Тогда, с вашего позволения, зачитаю те сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber. Давайте мы тогда перейдем просто к этому способу общения. Сообщений достаточно много. Вопрос мы задаем нашей аудитории. Россияне не хотят или им не дают работать? Пожалуйста, номер WhatsApp 8-967-200-9702. Так, зачитываю. Михаил пишет. Я наблюдаю метаморфозы этих забугорных работников. Приехав сюда, они, пустив глазки в пол, соглашаются на любую работу. Потом, устроившись потеплее, ценник на те же работы начинает расти кратно. Далее пишут нам следующее. Завод ГАЗ-10. Агентство прислало человек 40. Результат. Оплата туда через агентство в разы меньше. Выяснилось. Моменты за удержание жилья, ущерб имуществу и штрафы. Следующее сообщение от Павла из Москвы. На заводе, на практике, в техническом вузе нам сказали, вы инженеры, нам не нужны, идите разнорабочими. Из Красноярска, из Краснодара, пишет Георгий, в Краснодаре коренные жители вообще не хотят работать, вот и работают выходцы из Закавказья, среднеазиатских республик, ну а потом местные говорят, что нам работать не дают. Константин пишет, при такой слабой миграционной политике, тотальной коррупции россияне потеряют не только работу, но и землю. Следующая мафия, приезжая вся на рынках и барахолках, все нелегалы ведут себя как хозяева, плевали они на все. И вот еще это называется экономический подрыв государства. Вот такие эмоции наши радиослушатели сейчас выплескивают через WhatsApp и Viber. Ну и тогда возникает вопрос, а чем, собственно, плохи те рабочие кадры, которые сюда приезжают? Они-то хотят работать. Они готовы работать? Или здесь тоже не все так просто?
У них квалификации
нет,
никакой?
Нет, ну, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
Давайте, давайте, конечно.
Значит, еще лет 5 или 7 назад, выступая перед студентами, я им сказал, молите Бога, чтобы Таджикистан и же с ними, ну, это Таджикистан условный, там вот страны это не наладили высшее образование, потому что вы останетесь без работы. И, собственно говоря, что спасает нас всех, условно говоря, это то, потому что они не высококвалифицированы. Более того, даже люди, которые приезжают сюда, они тоже низкоквалифицированы, потому что уровень развития наших сопредельных государств, да, даже в области там, извините, подметание двора, то есть он оператором поломоечной машины не может работать, потому что его надо обучать. Поэтому есть минусы в любой, так скажем, миграции в данном случае. А то, что там слушатели высказывают, ну, там очень много разнонаправленных вопросов, то, что задирается, то есть растет цена, метаморфоза абсолютно, опять-таки, про спрос и предложение. Когда... я это вижу там, в коттеджных поселках, когда туда сначала приезжают, они действительно глазки в пол, а когда он потом понимает, что за смену, не знаю, какой-нибудь сантехники, местная управляющая компания с титульной нацией, называя своими именами, берет там, условно говоря, 3,5 тысячи, то он делает то, что должен делать абсолютно нормальный человек. Он говорит, ну, значит, будет стоить 3. То есть это подешевле, но не до конца, как вот титульная нация. Поэтому у них есть там существенный недостаток.
Ну, и... Вообще-то в таком случае предприниматель говорит, вы уволены, и берет очередного, который глазки в пол. И так
Нет, так это не происходит, потому что, опять-таки, здесь мы рассуждения эти допустимы только в том случае, если вы не теряете динамику заказов. Для того, чтобы было все процедурно, да, то есть у вас должна быть последовательность, да, когда вы берете следующего, его опять надо обучать, ему нужно опять давать какие-то инструментарии, сколько он этого инструмента запорит. А в данном случае те люди, о которых говорил наш радиослушатель, это в основном такие самозанятые, о которых мы говорим. И они имеют право на спрос и предложение, как и все.
Но я предлагаю на тот же самый вопрос, чем плохи такие рабочие кадры, вроде как специалисты, вроде как проверенные, вроде как не нелегалы, ну, по крайней мере, если их нанимают через подобное агентство, с которого, собственно, мы и начали. Так вот, чем это плохо? Я думаю, что ответ на этот вопрос через 2 минуты будет.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Не так давно в Узбекистане объявили о массовом наборе рабочих рук для России. Хотите работать за рубежом? Есть работа, радостно сообщило узбекское агентство по вопросам внешней трудовой миграции. Ну, а мы сегодня пытаемся разобраться, в чем дело. Почему ту же самую работу не предлагают россиянам? На что? Руки отсохли. На этот вопрос сегодня в нашей студии отвечает предприниматель Дмитрий Потапенко, глава фонда миграции 21 век, как замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин, ну, а также Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Пытаются в этом разобраться. И вопрос, россияне не хотят или нам не дают работать. Ну вот давайте я зачитаю сообщение, а
да,
потом,
конечно,
как и было обещано, Вячеслав Александрович, на вопрос, чем плохи трудовые мигранты, если это проверенные кадры, если, собственно, это не нелегалы, если за ними никаких нарушений криминала нет, чем они нам не угодили, я думаю, вы ответите. Итак, зачитываю. Напрашивается вывод, пишет наш радиослушатель, население нашему бизнесу не нужно, ему нужны бесправные рабы и прибыль любой ценой. Следующее. Работаю в такси. Расценки снижены до такой степени, что невозможно содержать машину, а мне необходимо жить самому, кормить ребенка, жены нет. Реклама заработка – это ложь. То, что выдается за заработок, деньги, получаемые от клиентов. А реально, чтобы получить разрекламированное, необходимо работать по 28 часов в сутки. Я видел, как разбиваются машины такси на трассах, засыпал на скорости 60 км в час. В 2015 году заработал, в кавычках, 2 инсульта.
А при чем здесь мигранты-то, я не понял?
Ну, это нам рассказывают, что не так сладко работать вот на тех специальностях и на тех местах, куда приглашают трудовых мигрантов.
Ну, коллеги, нет, давайте будем справедливости ради. Такси и приглашение.
И автобус разные вещи.
Да, угу. Я зачитываю только то, что пишут наши радиослушатели.
Понятно,
да. Следующее. Русским остается только молиться бесплатно, напишут нам. Далее. Работаю в таксомоторном парке 20 лет водителем автобуса. Скажу следующее по поводу мигрантов и россиян. Здесь разницы нет, кого будут обманывать и греть свои карманы. Процветает хороший график, плати... Хочешь хороший график – плати. Хочешь много получать – плати. И так далее. Нарушение труда и отдыха постоянное. Многие просто не высыпаются, выходят на линию, а это очень опасно для граждан. Ну, практически то же самое, что вот нам и из таксомоторного парка написали. Ну что, пожалуйста, Вячеслав Александрович, у вас есть ответ на вопрос, чем плохи те мигранты, которые занимают те места, которые россиянам не очень интересны?
Ну, собственно говоря, в этом смысле они ничем плохи, а хороши, если они занимают те места, которые не хотят занимать российские граждане. Собственно, это практика мировая, да? Во всех странах, там, развитых странах, там, у нас принято говорить, что вот эти мигранты, они там препятствуют, так сказать, научно-технической революции там, и прочее, прочее. Там. Вот. На самом деле, и только вот такие страны, как наши, используют таких вот низкоквалифицированных специалистов, работников.
Нет, ну, конечно, в Турции, на самом деле, в Турции это... Германия это турки, курды.
Все используют, все используют. Будь то там Соединенные Штаты Америки, да, Япония, кстати. Япония начала. И Япония. держалась до конца, она пыталась решить эту проблему за счет переселения своих соотечественников из Перу, но это исчерпало, и тогда начали, сейчас уже открыли, кстати говоря, там курсы по подбору в Кыргызстане, в Узбекистане, на свои заводы берут оттуда мигрантов. Так что это, так сказать, такой общий мировой тренд, да, это еще, это отдельная миграция, это отдельная тема, она объективная, процесс, явление в одном флаконе, на Европу достаточно посмотреть, там тоже, что происходит. Там, наверное, не дураки сидят, а такая ситуация сложилась. Вот. То, что касается у нас вообще ситуация уникальная, демографическая ситуация уникальная, такой нет, да. Мы падаем уже как который год по миллиону.
И главное, будем падать еще в ближайшие 20 лет.
В прошлом году вроде небольшой крошечный прирост.
Да, это трудовых... за счет мигрантов и рождаемости.
Не-не-не, за счет рождаемости.
Миллион трудовых рук у нас, так сказать, в год уходит с рынка труда. По миллиону мы теряем, да, и будем дальше терять. А сейчас входит поколение вообще молодых людей, которые там на 30%, девочек там на 30% меньше вот в этот фертильный возраст, на, чем, так сказать, там 5 лет назад. Понимаете, мы падаем так, вообще летим в пропасть. Вот, надо понимать, да, кому-то надо будет же охранять страну, там, кому-то
просто. Но при этом у нас же безработица-то
вот
сохраняется.
Да нет, у нас такой у нас...
Безработицы нет.
Безработицы практически...
Ну, да, потому что у нас в каждом, значит, да. Значит, да. У нас по поводу безработицы, значит, у нас есть совершенно мерзейшая вещь, это отсутствие безработицы. Я почему скажу, что это мерзейшая вещь, объясню. Потому что в каждом регионе, ну, не только это относится к частникам, это к государственным органам относится, губернатор вызывает всех на ковер и говорит, значит так, что бы ни происходило, нас не волнует ваша эффективность, то есть, грубо говоря, предоставление услуг населению, неважно, являетесь ли вы государственным учреждением или частным. Вот что хотите, но безработицы не должно быть, потому что безработица – это один из показателей, по которому продлевают сроки губернаторам.
Я еще хотел бы добавить здесь, да? Вот по поводу, вот я так согласен здесь, да?
Полный мрак вы рисуете, по-моему,
да,
с такими,
нет, к сожалению,
с такими так... показателями у нас перспектив никаких.
Смотрите,
нет,
да,
надо закрывать
еще,
лавочку.
Еще
уезжать,
хуже
да?
здесь ситуация. Сама, вот само, так сказать, вот как бы там, как это, конструирование зарплаты самой, да? Конечно. У нас же зарплата как таковая, она составляет там, ну, процентов, может быть, 25 от того, что человек получает, да? Конечно. И когда вот наступают такие тяжелые дни, человеку говорят, извини, парень, да, все остальные надбавки, премии за хорошую работу, тебе говорят, вот тебе 25% оставшиеся, да, и тебе деваться, ты не увольняешь, что тебя не уволили вообще, но ты получаешь копейки. Вот здесь в чем ситуация. Если, скажем, там западная фирма, когда начинается кризис, там такого нет, да, тебя просто увольняют, ты уходишь, все. А у нас опускает, потому что губернатору,
да,
да, отчетность нужна из страны.
Ты можешь сам уволиться.
Вот
не можешь ты уволиться. Да, ну, куда ты уволишься?
Нет, там еще квартиры ты привязан. Конечно. Ты привязан к социалкой, детским садом. Куда
у нас просроченный кредит. У нас растет просроченная кредиторская,
да,
задолженность. Она уже несколько триллионов. У
я
нас
бы еще,
работающие нищие сейчас.
Что, да, вот это же категорию голодец определила. Да. Это же уникальная ситуация. Это кто придумал там? Мигранты, что ли, придумали? Так вот, у нас уникальная ситуация заключается еще в следующем. В нашей стране может получить образование выше и получает любой человек, кто, лишь бы ты хотел. Ты можешь даже и не знать ничего не будет. Ну, ты желание имеешь, купишь,
сейчас
получишь.
Мало платить деньги.
Да, но не важно. И у нас единственная страна практически, где 80% молодежи получает высшее образование. Это уникальная ситуация.
Вы знаете, 80... вот прям с языка у вас сняли, нам пишут, число вузов стократно увеличилось, корочки в кармане, пойдет он вам в дворники, ждите,
вот,
да радуйтесь, надо
вот
сокращать неэффективные вузы, пишет Константин,
вот
просто с языка,
да,
у вас сняли.
Да. И здесь уже переходим к тому, о чем раньше Дмитрий сказал, почему у нас вот система образования об этом говорит, надо ее менять каким-то образом, потому что выпускник даже, выпускник с этими корочками, да, это вот, ну, чтобы было понятно.
ВУЗ
человек
девальвирован.
Выходит, да, вот как патент девальвировали, так девальвировали это, да. Из Гарварда приходит человек, ему сразу платят 10 тысяч долларов в месяц.
За то, что он из Гарварда?
Да, потому
если
что...
Если он даже, вот, я стучу,
а нет такого. Послу.
Есть
нет,
такие.
Нет,
ну, да есть такие, полно их, господи.
Там уровень нет.
50 секунд у нас остается.
Да, уровень серьезный. У нас такого нет. Вот, собственно, вот эти все проблемы, они породили, да, и слава богу, что эти мигранты... Вообще, на самом деле, миграция для нас это практически вторая нефть. Мы не можем ей управлять эффективно. Вот о чем надо говорить. Вот если бы мы управляли эффективно, как американцы там, да, у них только 30 миллиардов долларов в пенсионный фонд
вкачивается. Там тоже полно нелегальных мигрантов. Там
нелегалы платят 30 миллиардов долларов в пенсионный фонд, да. О, как дыру закручивают. И там таких вот поборов. Люди сами мотивируются и приходят деньги платить.
Кто-то ну, Трамп против них выступает. Ладно.
Да, но тем не менее, есть, конечно, о чем еще поговорить. Я и Андрей Баранов, я Елена Фойна, Андрей Баранов. Благодарим наших уважаемых гостей-экспертов. В студии были глава фонда миграции 21 века, экс-замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин и предприниматель Дмитрий Потапенко. Огромное спасибо за этот разговор.
Национальный вопрос.